ошибки компании взять на себя лично и сказать, это моя недоработка, это я не доглядел. А когда в компании или в организации, в коллективе успех, сказать, что это моя команда, это мои люди, благодаря моим людям мы вышли вот на этот редан. То есть это те люди, которые могут осознать свои ошибки, все это приписать себе и всю славу, так сказать, все лавры отдать своей команде, тем людям, с которыми ты вместе работаешь. Они поставили таких руководителей на первое место. Удивительно, это светские люди. Оказывается, что даже психологи, социологи выявили, как наилучшее качество руководителя – это скромность. Про Валентина Фото я слышал такой отзыв, покойного уже ныне, и такое о нем слышал, что он был хороший организатор, но когда какие-то общения, конференции происходили под его организаторством, то его как бы слабо было или мало слышно. Все работало как часики, все было отлично, все слажено, все продумано, но он как бы себя там, не, ну, что там, это все я вот здесь вот, если что, ко мне обращайтесь, я тут всем руковожу. То есть особо его было там незаметно. Было очевидно, что за всем этим стоит какой-то мощный организатор, но сама эта личность где-то оставалась в сторонке, в тени и себя ярко не выражала. Это красивое качество организатора. О нем можно так красиво сказать, его уже нет живых с нами. То есть это везде и всюду, это ценилось. Писание тоже ценит скромность любого руководителя. Вот взять, например, такую уникальнейшую личность за всю историю человечества, как апостол Павел. Это просто какой-то, это дирижер духовный. Вот куда бы он ни приходил, в какую бы церковь или местность, везде там идет процесс созидания. Я не помню такого случая, чтобы где-то ступила нога Павла, чтобы где-то Павел там со своим служением оказался, и чтобы там ничего не изменилось в лучшую сторону. Я вообще такого не читал в Библии, не помню такого случая. Хоть что-то, но все равно там созидательного, или кто-то покаялся, или какие-то сложные вопросы церковные решены. Там, где Павел, там созидание. Там, где Павел, там вот этот как бы оркестр церковный настраивается. Вот как дирижер настраивает. Я не музыкант, вот, хотя у меня был один день, когда я был поклонником тяжелой музыки. Вот я помогал своей теще в Благовещенске затаскивать пианино на 10 этаж. Вот. Это был один день, когда я очень сильно был связан с музыкой. Вот. И он, этот дирижер, апостол Павел, духовный дирижер, он все настраивал, все вопросы так он регулировал красиво. Там какая-то проблема, раз ее решает, там где-то что-то возникает, послание, все там решается, все созидается. Там, где Павел, там созидание. Мощнейший организатор. Если бы сегодня апостол Павел жил в наше время и пришел в Царицынскую церковь, то, скорее всего, он был бы на расхват не только в церкви, но и в Москве. И он сказал, там, Павел, там, как, не знаю, по отчеству его и по фамилии, вот, мы бы хотели предложить вам возглавить нашу компанию, потому что у вас очень лидерские, организаторские качества, и ваши способности соответствуют нашим требованиям. Скорее всего, апостолу Павлу было бы очень много предложено, если бы, например, мир узнал о таком мощнейшем организаторе. Что же думал сам о себе этот организатор, мощный организатор? Что он о себе думал? А вот что. Он пишет Коринфянам во втором послании. В первом он там все созидает, вопросы разные регулирует, устраивает своим посланием. А во втором он пишет, я же Павел, который лично между вами скромен. Удивительно. Это один из лучших организаторов в мире, в человечестве, во все века. Один из лучших организаторов. Но он, когда находился в том же Коринфе, говорил, что я между вами скромен. Так он себя вел. Скромно. Удивительно. Фессалоникийцам он пишет, мы могли бы явиться с важностью, как апостолы, но были тихи среди вас. И это не мешало апостолам быть в чести в Фессалониках. Нисколько не мешало. То есть скромность, она... наоборот, подчеркивает красоту. Вот, как сказал некто Лабрюйер, выписал себе эту фразу. Скромность также нужна достоинствам, как фигурам на картине нужен фон. Она придает им силу и рельефность. Скромность, наоборот, подчеркивает Все то, что хорошего и доброго, скромность только подчеркнет. Или взять, например, другого библейского героя, который показал, ну, высший уровень скромности, красотища, неимоверная. Иосиф, 30-летний молодой еврей, который предстал в тронном зале фараона. Министры, чиновники, вельможи, чиновники высшего ранга окружали фараона, и все готовы были выслушать речь молодого еврея. Фараон не мог найти такого мудрого человека, даже среди своих мудрецов, кто мог бы растолковать его сложный сон. Никому не было под силу. И вот, по совету виночерпия, оказывается, в его царстве, где-то в каких-то казематах, находится человек молодой, который может фараону помочь. Не может быть. Я тут окружил себя мудрецами. Они знают все науки тут, и они не могут. И какой-то узник может видеть его сюда. Царь долго не разговаривает. Приводят Иосифа, привели его в порядок. Предстал он красивым таким перед фараоном и перед всей этой знатью. Фараон рассказывает свою проблему и говорит ему: «А тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны». Ты умеешь толковать сны. И вот, знаете, часто у аудитории расположение или, наоборот, отвращение к говорящему часто зависит от его первых слов, от его первого высказывания. То есть, если это будет что-то скучное, то потом очень трудно проповеднику вниманием завладеть, потому что он уже скучно начал. Слава Богу там, за, наше, там, за этот день, за солнышко, за то, что мы сегодня все здесь тут собрались. И он уже несколькими фразами просто усыпил всех, и потом ему очень тяжело созидать это внимание. Часто очень люди обращают на первые фразы, которые скажет говорящий, спикер, проповедник, кто угодно, лектор, оратор. И я никогда не читал никаких книг по этому поводу, я просто, мне так кажется, может, я ошибаюсь. И вот, что же скажет этот молодой еврей? Первые его слова, они очень много весят, они очень много значат. И первые слова Иосифа, три коротких слова: «Это не мое». Бог даст ответ во благо фараону. Какое красивое начало. Но это не просто красивое искусство ораторства, нет. Это изнутри исходит человека. Кстати, если вы заметите, то везде, где Иосиф что-то говорит, обычно он ссылается всегда на Бога. С братьями разговаривает, даже когда представляется им владыкой грозным. «Ибо я боюсь Бога». Искушение от жены Потифара. Он не говорит, что «как же я перед Потифаром сделаю сие великое зло? Потифар так много мне доверил, как же я перед ним сделаю такое зло?» Нет, «как же я перед Богом сделаю сие зло?» Везде, где Иосиф что-то говорит, он ссылается на Бога, на Бога. Вот удивительный человек, вот везде у него Бог впереди. У него не было пастора, у него не было церкви, у него не было священного писания. У него были воспоминания об отцовском доме и то, что рассказывал ему отец, дедушка. Вот, что он мог там, чем жить? Удивительно, что он не мог читать литературу духовную, у него не было круга друзей. У Даниила были друзья духовные, но у Иосифа совершенно в полную одиночку. Как он так это постиг? Как он понимал вот эти вещи? Откуда у него эта скромность? Изнутри. Бога хорошо понимал, потому что всегда он делал ссылку на Бога. Понимал его величие, его премудрость, его премудрый план. А Иаков говорит такую тайну, приоткрывает апостол Иаков в послании. «Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна». И фараон, когда выслушал эту речь, и не только толкование этого сна, но еще и как начал, как вот на Бога сослался, как все красиво, как все мудро. Вот он не себя преподнес, что да, я могу, да, я научен там. Он, это не мое, Бог даст ответ во благо. И он, когда назначает его на этот высокий пост, тоже фараон ссылается на Бога. Найдем ли мы такого человека, в котором бы был дух, ну, Всевышнего, да, Господа, чтобы так вот Дух Божий человеку открывал. То есть, смотрите, Иосиф перевел все на Бога, это он, это не я, это он. И фараон, выслушав эту речь, да, точно, это не он, это Бог. Ну а раз так, раз Бог использует этого человека, так пусть он его использует для продовольственной программы экономической в нашем государстве. Посмотрите, как это все красиво. Человек, который представляет правильно Бога, он начинает скромно думать о себе, и Бог его возвеличивает сам своей рукой. Ему не нужно беспокоиться за свой рейтинг, за свой имидж. Вот. Ему не нужно за это беспокоиться. Это делает Бог за него. И это намного красивее и эффективнее. Кто-то сказал, что слава человеческая, она похожа на тень. Когда ты бежишь за ней, она от тебя убегает. Когда ты убегаешь от нее, она гонится за тобой. Вот примерно так это работает. Поэтому человек, который гонится за славой, хочет стяжать ее, хочет привлекать к себе, посмотрите на меня, обратите на меня внимание, он гонится за этой тенью, она от него убегает. Или наоборот, он хочет куда-то, да я все, я себя неуютно чувствую на этом месте, там где там славят, хвалят, и он скорее куда-нибудь, вот, в укромное место. Слава гонится за ним. Итак, мы посмотрели с вами, как великие люди человечества показывали великую скромность, потому что они правильно понимали великого Бога. А к чему приводит потеря скромности? Вот давайте тоже на библейском примере посмотрим. К чему приводит потеря скромности? Когда я рассматривал когда-то личность Саула до его падения, то обнаружил там 4 случая, где он ведет себя скромно. Ну вот, например, победа над аммонитянами. Он как-то скромно воспринимает, это Господь дал победу, давайте там не будем ни с кем счеты сводить. Да, есть негодные люди, да, есть кто меня не любит. Можно было бы сегодня их призвать к ответу и перед всеми наказать их. Но давайте не будем этим заниматься, Господь дал сегодня победу такую, все, на Господа ссылка. Скромно, молодец, не приписал себе победу. Вот, хотя он там именно героически выступил, он там разрубил вала, он проявил такую решительность, мужество, кто не придет, с тем так же, так все прям очень мужественно, это был такой решительный, героический поступок. И можно было бы сказать, ну да, тут Саул, конечно, приложил усилия, чтобы эта победа состоялась, эта битва. Но все-таки Саул все на Бога перевел, и Бог был с ним. Что же происходит, когда Саул теряет скромность? Когда он привык к короне своей, и, видимо, эта корона стала где-то пережимать сосуды головного мозга, и она, голова уже не так стала думать, ну, скромно о себе, как раньше думала. И что произошло? Когда произошла победа над филистимским народом, и главным героем там был Давид, и хороводы стали воспевать подвиг Давида, и нолик лишний ему приписали, десятки тысяч Давиду, тысячи Саулу. Но, в общем-то, Саул, наверное, там и тысяч не был достоин, потому что тут явно Господь через Давида даровал победу над таким мощным соперником. И Саула это очень сильно закусило. Как это так? Все, ему да им, может быть, вообще завтра его там коронуют, вот заберут эту корону у меня. И смотрите, когда он стал смотреть подозрительно на Давида, когда стал что-то, вот знаете, тоже как бы участвовать в этих нолях, что там я тоже, почему ему десятки тысяч, мне тысячи? Тысяча ему мало показалось, уже нескромно о себе стал думать. То Бог отступил от Саула, и злой дух нападал на Саула. То есть с потерей скромности он лишается Бога присутствия и находится в бесоприсутствии. Это очень страшно. Оказывается, скромность для верующего человека – это не просто украшение, карточка визитная, красивое качество какое-то или рычаг для влияния на этот мир. Нет. У скромности намного большие мотивы и глубже. Это вообще вопрос Бога присутствия, скромность. Человек, который теряет скромность, он может попасть в очень позорное положение. Ну, как, например, тот же Аман. Кому, как не мне? Ну, кто, как не я, на белом коне? Ну, кто, как не я, должен проехать, так сказать, под триумфальной аркой, я утрирую римские будущие обычаи. Кто, как не я? Конечно, я. И он начинает царю рассказывать, как нужно почтить человека, которого хочет царь выделить. Вот это все сделай, Мардохею ничего не упусти. И с таким позором он все это должен был своему врагу все это проделать. Позорное положение. Люди, которые теряют скромность, часто оказываются в очень неприятной ситуации. Думают о себе завышенно, думают, что они что-то представляют. У нас на Нижнем Амуре такая ситуация была. Вот дядя Люды ехал к нам в нашу местность, село Богородское, пресвитер, брат Игорь. И он рассказывал такой случай. Купил билет, сел в Комсомольске на Амуре, чтобы ехать к нам на низовку, в Богородск. Сел, согласно своего билета, на месте. Подходит один дядька с мальчишкой и говорит: «Вы сели на мое место, освободите». Тот смотрит на свой билет, да нет, вроде на своем месте. Тот свой билет показывает: «У меня на это место билет». Ну, Игорь говорит: «Ну, давайте, подождите, успокойтесь, все, давайте как-то сейчас решим этот вопрос». А тот прям так настаивает. И все затихли в салоне, ждут развязки, чем закончится эта конфликтная ситуация. И этот мужчина поворачивается к мальчику и говорит: «Сын, не переживай, мы займем это место, потому что твой папа гордый». И это слышали все. И Игорь говорит: «Давайте сейчас пригласим вот здесь вот кассира, пусть она нас рассудит». И она подходит, посмотрела билет у одного, да, вы на месте сидите, смотрит у того мужичка: «Да к вам вообще в другом направлении надо ехать, а метеор уже отчалил, он уже находится в пути». И ближайший причал, который ожидал этого мужичка, это где-то там в какой-то там глухой деревне, там где ни гостиниц, ничего. И перспективы ему мрачные вообще там светили, и это все понимают. И это все на глазах у людей. Это был такой позор, это страшнейший просто. Когда человек что-то из себя представляет и думает, что он сейчас вот своим влиянием, своей гордостью, он тут всех задавит. Он может оказаться в таком позорном, он место себе там, наверное, не находил на этом метеоре, когда сколько он там ехал, час или два до ближайшего причала, столько в позоре там находился посматривающего на него искоса взгляда пассажиров. Друзья, тот, кто не скромничает, он может оказаться в позорном положении. Так Бог делает. Еще несколько слов, или вы устали уже? Что не является скромностью? Иногда мы это доброе качество можем путать с какими-то другими. Ну, например, застенчивость. Ну, бывает такая застенчивость, прям, ну вообще, там, брат, сделаешь там, да у меня плохо получается, там, пусть лучше другой. Там, сестра, проведешь там урок воскресенье, да у меня плохо, пусть лучше вон та проведет. И вот как за стенкой, ну не пробиться, ну тяжело с человеком. Вот он так скромничает, в кавычках, что с ним вообще тяжело строить отношения, настолько он скромный. Вот застенчивость есть такая. Я помню свою застенчивость, я где-то, когда в гостях находился, я даже... Ну, стеснялся спросить, где у вас тут туалет находится, а потом мучаешься. Вот. Ну, типа скромный такой, да, вот скромный, даже боишься таких вопросов задать. Но на самом деле это не скромность, это просто застенчивость, которая усложняет отношения. Вот. Бывает наигранная скромность. Ну, как она себя ведет? Ну, вот, например, один браток сделал вышивку своего имени на коврик и положил возле порога своего, чтобы каждый входящий мог вытирать свои ноги об его имя. Ну, такой смиренный человек, прям вообще, прям вот он, так он себя смирял, вот такой вот скромненький человек. Да там, на пороге, прям отвратительная гордость лежала. По-другому это никак не назовешь. Это не есть скромность. Есть люди, которые именно вот какой-то наигранной скромностью хотят заслужить репутацию скромного человека, смиренного. Кстати, часто говорящий о себе плохо ищет возражений. Вы замечали такую ситуацию? Да, да нет, у меня там плохо, да нет, у тебя хорошо, да, да нет, у меня, да, да нет, у тебя вообще там хорошо получается, молодец, молодец, да, да нет, что-то мне кажется, да нет, у тебя все. И он вымогает все больше и больше, чем больше о себе плохо говорит, тем больше вымогает вот таких вот похвал на себя. Часто говорящий о себе плохо ищет возражений. Друзья, скромность, она должна не внешней какими-то там мимикой там показываться или внешними какими-то, она где-то на уровне внутренности. Думайте о себе скромно по мере веры. То есть на самом деле это должно быть мышление скромным. Не просто сделать вид, что ты скромненький. Думайте о себе скромно. Вот где находится вот, эпицентр скромности. Именно там центр. Друзья, я заметил вот еще какую интересную вещь. Оказывается, скромность – это не только достояние падшего, грешного, но обращенного к Богу человека. Истинная скромность. Скромность будет на небе. Ну, по крайней мере, мне так кажется, что она будет на небе. И мне так показалось при чтении Библии. Когда-то Исаия, как бы через замочную скважину, ему открывается небесная картина. Престол, великий превознесенный на престоле, края рис наполняют храм. И вокруг этого престола, вокруг Господа, летают серафимы и взывают «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Когда-то, много лет назад, мне показалась интересной пропорция функций крыльев. Написано, что они двумя закрывали лицо, двумя ноги и двумя летали. 6 крыльев, 2 для служения, чтобы летать, и 4 для скромности, чтобы в присутствии Бога себя прикрывать. Друзья, мне показались эти пропорции важными. Может быть, потому что мне нравятся цифры, может, потому что я экономист, я не знаю. Но мне показалось это интересным, что 2 они летали и 4 себя закрывали. То есть, я для себя извлек такой практический урок. Хотя, возможно, Господь не заложил этого урока туда, когда писался этот текст. Но мне показалось это уроком. Вот если у тебя есть какие-то там дарования, способности служить для Бога активно, и в 2 раза больше активничай, чтобы это скрывать и себя не выпячивать, не выставлять в присутствии Бога. Если человек себя выставляет, показывает, ведет себя нескромно, значит, он себя все-таки не сознает, что он в присутствии Бога находится. Серафимы точно знают, что они в присутствии Бога находятся, и поэтому 4 крылами закрываются, а 2 летают. Как вам кажется, когда мы больше проявляем активности духовной, перед выступлением или после выступления? Ну да, смотря как вот бывает, что так, да, выступишь, потом еще 10 часов плачешь. Ну, обычно, вот когда нужно выступить, там что-то послужить как-то для Бога, публично послужить, ну, не только там с кафедры, как-то вот публично послужить, да, перед обществом. Господи, от Тебя зависим. Так хочется от Тебя благословения получить, так хочется быть благословением для людей. Господи, Ты проговори со страниц Писания, Господи, употреби. Молишься, Господа призываешь, Его силу. Потом, когда все прошло, молодец, брат, все, спасибо, да, пожалуйста. Вот. Другой, спасибо, все так касалось, спасибо за спасибо. Вот. И ты уже как бы это принимаешь что-то там, что-то начинаешь приписывать себе. Уже потом скупо Бога поблагодарил, Господи, спасибо, все прошло хорошо, я доволен, как все прошло, спасибо, Господи. Друзья, Иисус Христос показывает нам совершенно другой пример. И этот пример мне показался удивительным. Именно тогда, когда Он должен был, ну так сказать, находился на пороге триумфа славы. Самое триумфальное событие, ну, что такое триумф? Это триумфальная арка. Римляне, когда хотели кого-то особо прославить, триумфатор проходил по триумфальной аркой. Я когда читал про вот эту триумфальную процедуру в Древнем Риме, мне даже запомнился такой элемент этой процедуры. Каких-нибудь шутов ставили, чтобы он сопровождал триумфатора, чтобы они над ним подшучивали, чтобы спускали его с небес на землю. Вот, потому что там невозможно было не возомнить о себе. И они вот таких вот шутов выставляют, чтобы они рядышком где-то шли, над ним подшучивали, еще, чтобы его спускать с небес, спускать на землю. Это триумфальное событие, это что-то очень высокое, великое в Древнем Риме. И вот Христос, так сказать, стоял на пороге вот этих триумфальных событий, когда хотели его нечаянно сделать царем. После чего это произошло? После какого события? Какое, так сказать, самое триумфальное событие? Как? Когда насытил 5000, его хотели сделать нечаянно царем. Что мне показалось интересным в этой истории? Вот что. Когда Христос накормил 5000, собрали остатки, все, то что он после этого сразу делает? Кто обратил внимание, что после этого сразу Христос делает? А? Почти правильно, событие правильное, но слово не просит, заставляет, понудил. Понудил это, заставил. А заставляют когда? Когда тебе хочется или когда тебе не хочется? Когда не хочется, тебя уже начинают заставлять. А, друзья, а хотелось оттуда уйти ученикам? Это же было поле славы. Это же было там, где они вот могли стать тут же министрами. Если Христа бы сделали царем, то они как раз ближайшее окружение, то они как раз именно находятся в эпицентре славы. Да, слава вся Христу, но они тоже как бы пользуются этой славой и для себя. Потому что там, где Христос в славе открывается, в могуществе, там, конечно, и его ближайшее окружение чувствует себя приятно. И Христос сразу после этого события заставляет, это слово подчеркнутое в Евангелиях, понудил, заставил своих учеников уйти, нет, не уйти, уплыть, чтоб след простыл, чтоб никто не погнался с лаврами и не говорил, как все было замечательно, как все было вкусно, удивительно, как вообще ваш учитель это просто, это удивительно. Чтобы даже никто не погнался за ними и не говорил еще много ласковых слов для уха. Заставил срочно уплыть, чтоб и след простыл. Это было в первую стражу. Первая стража ночи – это с 6 до 9. Римский караул сменялся через 3 часа. Первая стража ночи – это с 6 до 9. Потом с 9 до 12, по-нашему говоря. Потом с 12 до 3 ночи – третья стража. И с 3 до 6 – четвертая стража. Когда он их отправил в первую стражу, чем он стал заниматься? Что делал Иисус? Следующее его действие. Он пошел молиться. Он пошел молиться. А после молитвы он что сделал? Пошел по воде. Когда пошел по воде? В какое время суток? В четвертую стражу. В первую стражу отправил их, пошел молиться, в четвертую стражу пошел по воде. Это значит, молился, наверное, как минимум 6 часов. Кто молился 6 часов? Ну, по скромности, конечно, вы не поднимаете руку. Но молиться 6 часов, наверное, это нужно очень много иметь материала для молитвы, чтобы молиться 6 часов. О чем молился 6 часов Христос? Ну, трудно представить. Я 6 говорю условно. Возможно, это было больше. Возможно, по горячим следам. Я себе допускаю, вот как бы в контексте тех событий, о чем можно так долго молиться. Возможно, Иисус молился об учениках, чтобы они правильно поняли свое назначение, что они здесь, на этой земле, не для того, чтобы прославиться, не для того, чтобы эти кусочки славы от своего учителя к себе вот, приписать, и наслаждаться в этой человеческой славе. Чтоб они поняли свое предназначение. Молился об учениках, о формировании их мышления. Чтоб они правильно все воспринимали. Но это если одним словом назвать скромность. Молился об их скромности. Я так представляю себе в контексте событий, что Христос, скорее всего, одна из его просьб в молитве, это скромность учеников. Друзья, мы должны уже скоро заканчивать. Я вот хотел еще о какой практической части коснуться в отношении скромности. Нам часто иногда хочется, вот чтобы как-то блеснуть. Я помню один такой лагерь лет, наверное, 5 назад или 4, зимний лагерь калифорнийский. И нам были розданы все темы, и у Вениамина Бальжика была такая тема, твой день, то есть день свадьбы. Ну, так как мне поближе к молодежи, ничего, что я к молодежи. Да? Хотя, здесь должны и родители рассмотреть эти вещи. Говорят, что даже родители в этом больше усердствуют, чем сама молодежь. Многим хочется из молодежи, чтобы их день свадьбы был наиболее запоминающимся. Ну, чтоб прям вообще. И часто в этом содействуют родители. Ну, это же моя дочь, это же мой сын. Ну, чтоб она прям запомнилась прям всем-всем. Чтоб все было с блеском, шикарно. Чтоб все было там красиво. Кстати, маленький совет. Кто хочет свою свадьбу запомнить надолго, возьмите побольше кредит в банке. Даже когда вы начнете забывать о ней, вам постоянно будут напоминать о вашей свадьбе. Каждый месяц, постоянно, систематически будут напоминать о вашей свадьбе. Вы ее никогда не забудете. И многие люди, они пользуются всеми способами, чтобы их свадьба всем запомнилась. Я уже не говорю и молчу про такие ситуации, где-нибудь там, в Америке, это в каких-то либеральных церквах, когда жених с невестой и с пастором прыгают с самолета, с парашютами, и вот пока парашюты не раскрылись, пастор с Библией в руках летит и успевает дать наставления по жизни, вот, обдуваемый ветром, вот, надеясь, что его парашют раскроется быстрее, чем он закончит свою проповедь, хотя мне кажется, что иногда нам, проповедникам, стоит говорить проповеди с парашютом, чтобы быть лаконичнее. И он пытается успевать дать какое-то наставление жениху с невестой. Так сегодня, я видел эти фотографии. Есть фотографии, где с аквалангами жених с невестой, пастор там наставляет их с бульками. Вот, это сегодня есть, это сегодня происходит. Друзья, во что сегодня превращается христианская свадьба? Ну, мы скажем, это где-то там американцы. Но если мы сегодня приглядимся, что же происходит, как хочется, ну, завладеть каким-то статусом, что это была свадьба самая-самая. И если там на предыдущей было два дружка, то у меня будет три дружка. Друзья, вот почему-то какая-то гонка идет сегодня в христианской церкви о том, чтобы было как-то повпечатлительнее, помощнее. И вот мне понравилась фраза Вениамина, он сказал, что я вот ничему не удивлюсь. Вот что бы вы ни придумали для свадьбы, но меня удивит скромность. Вот кто хотел бы меня удивить, вы просто удивите меня скромностью. Когда все скромно, то будет красиво. Кто застал 90-е годы христианства, помните, как у нас все было на столах скромно? Скромные столы, там где-то какие-то пряники, там чаек. И у нас все так было как-то, но настолько это было общение такими трогательными, приятными, близкими. Там такое единение ощущалось. Сегодня часто делают такие праздники, чтобы все ломилось, чтобы все запомнилось, чтобы все было красиво. Неважно там, насколько духовно пройдет это общение, как-то это не важно. Важно, чтобы все прям было эффектно. Почему-то сегодня такое время наступило, когда люди сосредоточены на спецэффектах. Спецэффекты. Как можно больше. А это уже не скромно. Поэтому, друзья, мы очень много теряем, когда хотим произвести впечатление, оставить какой-то след, запомниться, и где-то личность Христа остается в стороне, а может быть даже за дверью церкви. Вот где трагедия. Вы знаете, меня удивляют люди, которые чего-то действительно добились, и им есть что скрывать. Человек нескромный, он, знаете, вот он обычно нескромный, потому что нечего ему скрывать. Вот. А кому есть что скрывать, он может быть скромным, в укромное место ложить свои достижения. Вот смотрите, как великие люди скромное мнение о себе имели. Вот, например, Исаак Ньютон, когда его похвалили вот за открытый закон всемирного тяготения, ну вы же ученый муж, вы, все равно вам какие-то мысли приходят, у вас же есть там самосознание, что вы уникальный, оригинальный, не такой, как все. Он ответил очень скромно. И его слова стали просто, я не знаю, наверное, даже афоризмом. Они известны на весь мир, эти слова. Может быть, вы слышали тоже. Он сказал, что если я и посмотрел дальше других, то это потому, что я стоял на плечах гигантов. К этим гигантам, скорее всего, он относил Коперника и других. Великий астроном, великий физик, великий математик, великий механик, но сказал так скромно, если я и посмотрел дальше других, это потому, что я стоял на плечах гигантов. То есть, если бы не было моих предшественников, если бы не было всех этих разработок до меня, исследований, изучений, открытий, то я бы это не открыл. Он сравнил себя или с маленьким мальчиком, или с карликом, который забрался на плечи гигантов и поэтому чуть дальше посмотрел. Какое скромное мнение о себе. Того же Баха похвалил друг. Ну надо же, ну как ты, ну как у тебя так получается, ну ты просто гений. На что Бах ответил: ты знаешь, весь звук исходит от органа. Тут просто, ну, в нужный момент нажимаешь на нужную клавишу, а весь звук оттуда исходит. То есть он сослался на орган, как бы все это из него исходит, а он просто в нужный момент нужную клавишу нажимает. То есть есть люди, которые умели скромно отвечать и не купались в лучах славы, не принимали эти лавры. Нам, для нас, христиан, это не просто, еще раз повторю в заключение, какое-то доброе качество, нужное качество. Для нас это вопрос веры. Если человек скромный, и это все прилагается к познанию Христа, скорее всего, он просто понял Христа. Он правильно понял Христа. Если человек не скромный, пытается себя выставить на показ, запомниться, впечатления какие-то произвести, добиться признания, человеческой славы, скорее всего, он просто не понял Христа. И в этом его беда, и в этом вся его проблема. Вот на примере такого качества, как скромность, я хотел показать, как работает вот этот процесс познания Христа. Познаешь Христа, узнаешь о нем что-то новое, о его величии, о его любви, о его божественности, его свойства, его характер, тем начинаешь скромнее о себе думать, что я пред лицом такого великого царя, что такое моя слава, что такое мои способности, кто такой вообще я. И ты начинаешь правильно себя воспринимать, когда правильно Бога воспринимаешь. И отсюда практика начинается. Пусть Бог поможет нам правильно Бога воспринимать, познавать Его и свою практическую жизнь строить на познании Христа. Аминь.